Слава Господу! Пришло время передачи «Победоносный голос верующего». С нами сегодня снова Кейт Мур, и мы помолимся и сразу же приступим к нашему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово,
Господь.
Мы благодарим Тебя за то, что Ты отдаешь Себя нам.
Да.
И мы воздаем Тебе хвалу, честь и благодарение. Мы благодарим Тебя и открываем наши сердца и разум для Тебя,
спасибо, Господь,
чтобы получить откровение с небес. И мы принимаем его верой во имя Иисуса. Аминь. Брат Кейт, веди нас обратно в любовь Божью.
Хорошо.
С каждым днем мы узнаем все больше и больше.
Аллилуйя.
По-моему, вчера мы просто феноменально провели в этом время. Потому что Бог начинает открывать глаза нашего понимания. И мы начинаем видеть, как любовь Божья работает в каждой сфере жизни. И она постоянно создает, создает и создает сферу защиты.
Да.
Сферу излияния. Люди исцелялись, попадая в тень Петра. Но их исцеляла не тень. Они исцелялись, находясь рядом с ним. Исходившая из Петра сила Божья была настолько сильной, что люди принимали исцеление, даже не подходя к нему, а лишь оказываясь рядом с ним, в его тени.
Да.
И это все любовь Божья.
Да.
Но вчера я понял следующее. Вы не можете ходить изо дня в день, практикуя гнев, практикуя эгоизм и подобные им вещи, а затем пойти в больницу или еще куда-то и просто включить дары исцеления, чтобы они начали течь. Послушайте, мы говорим об очень могущественной силе.
Да, да.
И вы не можете целый день ходить в чем-то другом, а затем в нужный момент исполняться такого рода силой.
Да.
Это не... Какое здесь подходящее слово? Здесь нельзя сравнивать одно с другим. Между ними нет ничего общего.
Да.
Вы не можете ходить одним путем, а затем пытаться заставить действовать дары Духа. Но если вы ходите в любви, слава Богу, то вы уже являетесь сосудом, готовым, когда это необходимо излить свое содержимое, не так ли?
В начале сегодняшней передачи я думал о том, насколько важно, чтобы каждый, кто вместе с нами изучает этот вопрос, не дал этому ускользнуть, потому что Господь дает нам откровение. Мы молились, и что-то открывается на этих передачах. Но, как говорил Иаков, это все равно, что смотреть на себя в зеркало. Вы рассматриваете себя, вы что-то видите, но если вы развернетесь и отойдете от него, вы можете очень быстро забыть то, что вы увидели.
Да.
Поэтому вам нужно помнить это, записать все это, отметить эти места Писания и мысли, потому что очень легко прийти от этого в восторг. И во время этих передач и таких служений вы получаете в Духе гораздо больше, чем вы думаете. Вы видите определенные вещи и думаете. Да, правильно. Именно так это и делается. И именно так одно заставляет работать другое. Но когда вы возвращаетесь к своей работе, возвращаетесь к своим домашним обязанностям или еще к чему-то, вы можете забыть то, что вы увидели. Многие люди просыпаются через 10 лет и говорят: «О, я знал это. Он показал мне это 10 лет назад». Да, но вы этого не делали. И когда вы этого не делаете, оно ускользает от вас, и вы этого не видите.
Это требует принятия решения, не так ли? Вам нужно принять решение делать.
Вам нужно хранить это у себя перед глазами и напоминать себе об этом. Прикрепите эти места Писания на зеркало, на приборную панель в своей машине, на холодильник, запишите их на магнитофон, слушайте учение об этом. Вам нужно держать это перед собой до тех пор, пока оно не войдет в вас, и вы не начнете жить этим каждый день, сделав это своим образом жизни.
Слава Богу.
Да.
Да.
И это полностью вас изменит. И когда я это говорил, я услышал следующие слова. Ваши друзья будут говорить о вас и о членах вашей семьи. Он уже не такой, каким был раньше. Она уже не такая, какой была раньше.
Я недавно думал об этом, идя по коридору.
Да.
Заходя в студию, я подумал.
Да.
Я знаю, что в некоторых аспектах я сегодня уже не такой, каким был раньше. Я имею в виду после того, как я родился свыше.
Да.
Конечно, я уже не такой, каким был тогда.
Конечно.
Но я говорю о тех аспектах, в которых любовь Божья поднялась на шаг выше и стала более реальной в моей жизни. И затем она поднялась еще на уровень выше. И еще на уровень выше. И сейчас Бог поднимает нас в духе еще на более высокий уровень любви. Я уже не думаю так, как думал раньше. У меня совершенно другое мышление.
И это еще не предел. Мы изменяемся от славы в славу, в подобие и образ Христа.
Слава Богу.
Причем так, чтобы о нас можно было сказать: если вы видели нас, то вы видели Иисуса. Если вы видели нас, то вы видели любовь. Вы видели Бога, который есть любовь.
Аллилуйя. Это здорово.
Полагаю, мы можем вернуться к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Я думаю, мы должны кое-что здесь затронуть. И мы разобрали с 4 по 8 стихи 13 главы 1 послания к Коринфянам. Господь работает с нами в отношении двух основных моментов. В отношении определения любви, а также по мере того, как будет вести нас Господь. Возможно, позже мы еще поговорим и о демонстрации или проявлении любви. Но давайте еще раз вернемся к тем стихам, которые мы читали на прошлых уроках, и разберем их. 4 стих. «Любовь долготерпит». Согласно другим определениям, она терпит, упорно продолжает быть снисходительной. Любовь добра, она мягкая, полезная и услужливая. Она не завидует, не заводится, не горячится, не кипятится из-за успеха кого-то другого. Она не хвалится, не хвастается собой, не делает на себе акцент. Она не напыщена, она не думает о себе более, чем должна. И мы остановились на этом последнем пункте, он был последним, о котором мы говорили. Она не бесчинствует, она не ведет себя неприлично, она не поступает грубо, не тактично или неподобающим образом. И с этим неразрывно связан следующий пункт. Она не ищет своего. Она не ищет своих собственных интересов. Если бы мне нужно было выбрать из всех этих фраз одну, включающую в себя все это, то я выбрал бы именно эту. Любовь не ищет своего. Она всегда думает о другом человеке. Всегда думает о вас. О том, что нужно вам. О том, чего хотите вы. О том, что является самым лучшим для вас. Всего пару глав назад. Конечно же, все это послание является потоком Духа Святого.
Да.
Но всего пару глав назад, в 11 главе, я читал ее несколько месяцев назад, и Господь говорил со мной об этих вещах. Павел говорит там о вечере Господней и о хлебопреломлении. И затем, с 29-го, по 32 стихи, он говорит о людях, которые больны, слабы и умирают раньше времени из-за того, что неправильно рассуждают о теле Господнем. И мы знаем, что это подразумевает два аспекта. Рассуждение о Господнем физическом теле, которое было ломимо за нас, то есть о плане искупления, но также и рассуждение о теле Христовом, друг о друге, о членах. Но когда я читал это, Господь мне кое-что сказал. Я не имею в виду, что я слышал Его голос, но внутри меня Он сказал: «Ты упускаешь из виду естественную часть того, что я здесь сказал. Ты так сильно сосредотачиваешься на духовном, что упускаешь из виду естественное. Вернись и взгляни на естественное». Я так и сделал, и кое-что увидел. Я хочу, чтобы мы вернулись и взглянули на естественную часть этого. Вернемся к 20 стиху. «И попытайтесь не думать об этом слишком, как бы это лучше сказать, слишком духовно. Попытайтесь естественным образом думать о том, о чем он здесь говорит». В 20 стихе 11 главы 1 послания к Коринфянам Павел сказал, далее, Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Они называли это вкушением вечери, но Павел и Дух Святой через Павла говорят, это не вкушение вечери. И знаете, думаю, Господь сказал бы так и о некоторых других вещах. Думаю, о многих служениях Господь бы сказал, это не служение. Или о многих молитвах Он бы сказал, это не молитва. И они называли то, что они делали, хлебопреломлением. Но он сказал, это не хлебопреломление. И далее он конкретно объясняет, почему. Павел говорит, далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Во-первых, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Первое, что он отметил это, вы не считаетесь и не думаете друг о друге. Вы думаете о своей пище. И так или иначе, я не видел этого настолько ясно. Он так много говорил о чем-то естественном, но естественное открыло духовное.
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Да, Павел сказал, вы вбегаете туда, один из вас еще голоден, в то время как другой уже напился. И он спрашивает, что? Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Он делает им строгий выговор. И он также говорит, вы нисколько не считаетесь, не заботитесь о том, что делают другие. Вам все равно, что другие голодны. И он сказал, вы унижаете неимущих. Видимо, некоторые устраивали пир, в то время как другие сидели в углу с сухарями, и они называли это хлебопреломлением. И Господь говорит им о том, что по самой своей природе это не может быть хлебопреломлением, потому что вся суть хлебопреломления состоит в рассуждении о теле Господнем. И если бы это была вечеря любви, празднование того, как Господь отдал Себя за нас, и как мы должны любить друг друга, то вы бы так не делали. Вы бы не стали смущать людей, у которых ничего нет. Вы бы не могли сидеть рядом и есть в то время, как у них ничего нет. Так нельзя. В 33 стихе Павел говорит, «Посему, братья мои, сказав все это о вечере, о необходимости судить себя и рассуждать о теле Господнем, в 33 стихе он подытоживает все это, говоря, «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Ждите друг друга. И он обратил на это мое внимание. Он сказал, «Обращайте на это внимание, ждите друг друга». Знаете, так или иначе, делая акцент на духовном, я не очень-то замечал естественное. Это можно увидеть в некоторых старых традициях и обычаях, от которых люди отошли. Знаете, сегодня люди уже больше даже не едят так часто вместе. Они слишком заняты, и они все время куда-то спешат. Но люди думают, это просто проявление хороших манер, ждать, пока все соберутся за столом, и уже только затем начинать есть. Это что-то гораздо большее. Мы должны постоянно это демонстрировать. Ждать друг друга. В 34 стихе Павел сказал, «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться во мне на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Нужно не быть грубыми. Нужно иметь хорошие манеры. И внутреннее проявляется внешне. Они собирались вместе, говоря, «У нас вечеря Господня». Но они не думали друг о друге. Они не думали о том, что у кого есть, о ком позаботились, а о ком нет. Они не думали о том, что у некоторых была очень вкусная еда, а у других, сидящих в углу, не было ничего, как будто бы они были чем-то хуже. Именно это нам и нужно понять. Бог учит нас о процветании, приводит нас к процветанию.
Да.
Но если у вас недостаточно любви, чтобы справляться со своим процветанием и не смущать при этом людей, то это куда хуже, чем жить в недостатке. Я имею в виду, что цель процветания — благословлять людей.
Это правда.
И знаете, хотя это и не ваша вина, но некоторых людей, из-за их видения и ограниченного мышления их смущают определенные вещи. Не нужно скрывать свое процветание. Не нужно стыдиться того, что Бог для вас сделал. Но в то же самое время, я знаю, что некоторые люди могут чего-то и не говорить, чтобы другие не чувствовали себя какими-то неполноценными, если они не процветают так, как процветаете вы. И нам нужно напоминать себе, каждому из нас, кто был благословлен и поднялся выше того уровня, на котором находился раньше, что мы не получили все это за одну ночь.
О, Боже мой,
или за несколько лет. И это не свалилось на нас ни с того, ни с сего. Это не пришло так уж легко. Я имею в виду, что тебе с Глорией и вашему служению вам всем нужно было десятилетиями стоять и верить Богу об определенных вещах, перед тем, как вы начали к этому приходить. И вы это делаете. И что мне в вас очень нравится, так это то, что вы можете встретить кого-то в ресторане или в магазине, и люди чувствуют себя уютно рядом с вами. Их не смущает то процветание, которое пребывает на вашей жизни. И знаете, возможно, есть люди, которые только-только ухватились за это послание процветания, и, возможно, вы купили новую машину, новый дом, даете большие пожертвования. Аллилуйя! Это хорошо. Но если рядом с вами находятся люди, для которых $5 — это большие деньги, для которых $10 — это пока большие деньги, и вы делаете из этого пустяк что-то незначительное, то вы их презираете. Павел говорит здесь о том, что вы презираете и унижаете тех, у кого ничего нет. Это поражение вхождения в любви. Это гордость. В этом есть много всего плохого. И это поражение в рассуждении о теле Господнем. И терпя в этом поражение, вы открываете дверь. Мы уже говорили об этом раньше. Когда вы выходите из любви, вы попадаете в грех, и дьявол получает к вам доступ.
Да, там он может к вам подобраться.
И вы можете видеть, что он имел доступ к той церкви. Люди были больными, слабыми, люди умирали. И Павел делал акцент на природе их собраний. Когда вы собираетесь вместе, вы не думаете и не заботитесь о слабых, о молодых, о людях, которые не находятся там, где находятся остальные. Он сказал, вы даже не ждете друг друга за столом. Вы просто начинаете есть. Вы даже не думаете и не смотрите, что у кого-то нечего есть. Знаете, я видел это в церквях. Я вспоминаю сейчас 2-3 церкви, в которых мы учили о дарах Духа. И я не видел этого тогда, но вижу это сейчас. Господь начал работать с нами в отношении любви. Как только люди в собрании начинают оглядываться и думать, интересно, есть ли здесь кто-то, кому сейчас тяжело? Кто-то, у кого не хватает денег, чтобы оплатить в этом месяце свои счета? Кто-то, кто действительно стоит в вере об исцелении своего ребенка? Когда они начинают это делать, начинают действовать дары Духа. Слово «знание», что-то приходит в действие. Не помню, сколько месяцев назад мы были в одной церкви, и Филлис, моя жена, получила слово «знание» о том, что на служении есть люди, они не являлись членами той церкви, они просто приехали туда на служение. Им было нужно, я не помню точную сумму, несколько сотен долларов. И получив слово «знание», она назвала ее им с точностью до доллара. Филлис попросила всех закрыть глаза и спросила, «Есть здесь такой человек?» Одна женщина подняла свою руку. Никто этого не знал. Любовь поведет вас к благоразумию. Знаете, не нужно никого смущать. Так что Филли сказала, что Господь побудил ее дать часть этой суммы, и к ней присоединился еще кто-то. Я имею в виду, что за считанные секунды была собрана вся необходимая сумма. Это был поток любви. Никто не знал эту женщину. Я сказал, у нас есть эта сумма, этого больше, чем достаточно. И тут кто-то закричал, вы же не собираетесь помешать нам давать, не так ли? Мы хотим участвовать в этом. Я сказал, эти деньги есть. Вы должны позволить нам давать. И все собрание поднялось как один человек, и они просто бросали деньги. Конечно же, они были не для меня, они были не для церкви, они были для той женщины, которую никто не знал. Никто даже не знал, кто она такая. И деньги, все это было хорошо, та женщина нуждалась. Но скажу вам, больше всего я был тронут тем духом, который поднялся в этом собрании. Еще одна женщина, все, что она могла делать, это только кричать, «Вы не можете помешать нам давать, не так ли?» Я сказал, «Хорошо, давайте». Там набросали целую кучу денег. И никто не знал, кто эта женщина, но я видел ее, когда все остальные сидели с закрытыми глазами. И после того, как все ушли, мы сказали помощнику отдать ей эти деньги. И у нее в кошельке лежал счет именно на эту сумму. Но помимо тех денег, она получила еще и всю ту кучу денег. По-моему, мне говорили, что на следующее служение она снова приехала в церковь.
Я бы так и подумал, да. Аминь.
Кейт, именно так Бог и хотел, чтобы действовали церкви.
Он хотел, чтобы тело Христово
все время,
да,
вместе действовало таким образом.
Да.
Так, чтобы весь мир захотел туда попасть.
Точно, точно.
Именно таким и был его план.
Поэтому все узнают, что вы мои ученики. Если бы мы действовали в этом в такой степени, в какой того хотел Бог, то это бы притягивало людей. Как ты уже сказал, прошел бы слух. Если вы будете частью этой группы людей, то они о вас позаботятся. Бог двигается сверхъестественным образом, чтобы накормить ваших детей и исцелить ваше тело. Люди хотели бы приходить, чтобы получить защиту. Получить обеспечение.
Когда этот мир видит кого-то, кто кажется им процветающим, они думают, ну, этим людям либо по-настоящему везет, либо же у них какой-то необычный талант. Но знаете, у меня ничего такого нет. Мне никогда такого не видать. Если я только вдруг не выиграю в лотерею, или не произойдет еще что-то такое. Если мы невнимательны, то те из нас, кто процветает в Боге, могут оставить их с таким представлением, даже не задумываясь об этом. Потому что мы не думаем таким образом. Но мы знаем, что так думает весь этот мир. И затем мы забываем, что многие христиане, особенно молодые христиане, те, которые только-только ими стали, тоже так думают. В то время, как если бы они делали то, что делали мы, они могли бы процветать подобно нам. Это Бог дает вам силу приобретать богатство.
Да.
Это Бог заботится о вас. Все это делает Бог.
Да.
И Господь сказал мне постоянно напоминать людям, снова и снова, везде, где бы мы ни были, говоря о доме Глории, об этом прекрасном, великолепном доме, что я не имел к нему совершенно никакого отношения. Господь сказал мне держаться в данном случае в стороне. Он сказал, скажи всем, что если они сделают то, что сделала Глория, они смогут иметь то, что имеет Глория. Она ходила верой, она ходила в Слове Божьем. Она ходит в любви Божией. Она не колеблется в своей вере. И у нее было место Писания для каждой дверной ручки, для обоев, для подъезда к дому, травы, колодцев с водой. У нее были места Писания для всего. Этот дом построен на прочном основании Слова Божьего. Он построен Словом Божьим. Но если вы представите это каким-то другим образом, например, скажете, ну, знаете, мы особенные люди и все такое. Дьяволу хотелось бы именно таким вас и представить. Он хочет, чтобы люди так и думали. Нам постоянно нужно быть очень и очень внимательными, чтобы показывать всем, слава Богу, что Бог является нашим источником, что это все благодаря Богу. Если вы делаете то, что делаем мы, вы сможете иметь то, что имеем мы. Мы вернемся через минуту.
Иисус, единородный Сын Божий, пришел на землю, был рожден от женщины, принял на себя плоть, жил без греха, угождая Небесному Отцу во всем, что бы Он ни делал. А затем Он заплатил окончательную цену. Он отдал свою жизнь, Он занял наше место. Он стал грехом за ваши грехи. Он стал болезнью за ваши болезни. Наказание вашего мира было на Нем. Когда Он был на кресте, Он заплатил цену за вас духом, душой и телом, чтобы вы были рождены свыше. Он приобрел праведность для вашего сердца. Он приобрел мир для вашего разума. Он приобрел здоровье для вашего тела. И сейчас я помолюсь за вас и покажу вам, как прийти к Господу Иисусу Христу. Многие из вас, возможно, еще не сделали этого выбора. Вы могли не знать, как сделать так, чтобы Иисус действовал в вашей жизни? Вы не знали, как родиться свыше. Быть рожденным свыше означает, что вы рождены из греха и смерти в Божью жизнь. И вместо того, чтобы быть на территории дьявола и тьмы, вы переходите, как говорит Писание, в царство возлюбленного Божьего Сына. Если вы этого никогда не делали, то сделайте это прямо сейчас. Отдайте Иисусу ваше сердце, и Он войдет в него и изменит вас изнутри. В то же самое время Он исцелит вас, поскольку Он уже заплатил цену за все. Вам лишь остается принять, а Он уже сделал все необходимое. Просто скажите: «Иисус, я выбираю Тебя. Я делаю Тебя Господом моей жизни. Я прошу Тебя, войди в мою жизнь. Я отдаю себя Тебе, Господь. Я хочу быть Твоим последователем, и я принимаю Твое освобождение. Я прошу Тебя исцелить мое тело. Сделай меня новым творением внутри. Я буду следовать за Тобой». Вы просто делаете Иисуса Господом вашей жизни. Просто скажите: «Иисус, я выбираю Тебя. Помоги мне, Господь. Я делаю Тебя Господом моей жизни во имя Иисуса». Ожидайте, что изменитесь. И начинайте смотреть наши передачи. Найдите Библию и начните изучать ее самостоятельно. Божий Дух поможет вам. И прямо сейчас скажите: Дух Святой, наполни меня. Я принимаю Дух Святой, чтобы Он обитал во мне и учил меня. Бог хочет учить вас своему Слову. С этой минуты начните жить как христианин. Делайте то, что Бог хочет, чтобы вы делали, и свобода станет вашей. Если у вас есть молитвенные нужды, то пишите нам по адресу на вашем экране. Если вы хотите получать наш бесплатный бюллетень «Победоносный голос верующего», пишите нам, и мы вышлем его вам бесплатно. До скорой встречи. И помните, что Иисус — Господь.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.